Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 75-ю беседу о Священном Писании. Сегодня мы с вами начнем разбор и, возможно, закончим разбор 7 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Те отрывки, которые мы с вами разбираем, вот 4, 5, 6, 7 главы этого послания, представляют собой очень большую трудность при чтении в Священном Писании. Дело в том, что апостол Павел – это великий богослов, и здесь он не приспосабливается к немощному нашему уму, а излагает свое учение о спасении так, как ему вложил в его сердце, в его ум Господь Бог. И часто его слова нам кажутся не совсем ясными, не совсем понятными, тем более, если вы помните, мы с вами об этом уже говорили, древние писатели, в том числе апостол Павел, не писал самостоятельно на папирусе чернилами, не задумывался над каждой строчкой, а диктовал свои послания, а уже скорописцы за ним записывали. Поэтому его речь часто бывает для нас несколько непонятной. Вот приходится разбирать по слогам буквально, по каждому стиху. Итак, мы с вами приступаем к 7 главе. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о крещении, это 6 глава послания к римлянам. В крещении христианин, уверовавший во Христа, соединяется со Христом так же, как он соединяется со Христом в Евхаристии, со Христом воскресшим. Но не только воскресшим, нам не надо об этом забывать, что христианин, когда он крещаем во Христа, он соединяется с Христом распятым и воскресшим. То есть он умирает для греха, как это было сказано в 6 главе, для того, чтобы воскреснуть вместе со Христом для Бога. И это воскресение, конечно, произойдет в последний день, в день Господень, тогда, когда наступит конец этого света и будет новый мир, когда Царствие Божие из небесного станет также и земным Царствием Божиим. Но уже в этой жизни христианин как бы предвосхищает, предвкушает и ощущает в себе эти ростки новой жизни, жизни во Христе воскресшем. Тем не менее, после крещения христианин, хотя в крещении и избавляется от первородного, давлеющего над ним греха, тем не менее, он пребывает и в состоянии свободы, в состоянии, когда он может отойти от Христа, отойти от Бога и снова отдать себя в рабство греху. Но вот против этого предупреждает апостол Павел в 6 главе, говоря о том, что если мы умерли для греха, то как же мы снова будем жить в нем? Это было бы абсурдно и невозможно. Когда наши катехизисы говорят о спасении, то обычно понятие спасения сопровождается пояснением, что спасение означает спасением или избавлением от греха, смерти и закона. Христос нас искупил от греха и своим воскресением избавляет нас от вечной смерти, вводя в вечную жизнь. Но что значит избавление или спасение от закона? Что такое закон? Какую отрицательную роль в жизни человека он играет, что от закона надо спастись и избавиться? Ну, на эту тему мы с вами некоторое время тому назад размышляли, когда рассуждали о 5 главе послание к Галатам святого апостола Павла. Следует еще разочек задуматься над тем, что же такое закон и почему требуется спасение от закона. Давайте вспомним ход наших рассуждений. Бог сотворил человека, Адама, а слово «Адам» еврейское означает «человек». Это, собственно, первоначально не было именем собственным, таковым именем оно стало впоследствии. Итак, человек создан Богом по образу и подобию Божию. Но что такое образ Божий? Для того, чтобы прочувствовать, что такое образ Божий, надо определить, а что такое Бог. Конечно, определение Богу мы дать не можем, потому что Бог принципиально неопределим, он беспределен, пределов не имеет. Но зато мы можем сказать, чем же Бог отличается от всех прочих вещей, существующих. Все прочее сотворено, а Бог не сотворен. Бог творец. И поэтому Бог абсолютно свободен, он как бы суверенный господин, творец над всем. А все остальное зависит как минимум от Бога, а уже зависит также и друг от друга. То есть все сотворенное относительно, ограничено, имеет пределы, начало и конец, не свободно. А Бог не имеет пределов, не имеет границ, он абсолютно свободен. Так вот, когда Библия нам говорит о том, что человек сотворен по образу Божию, то в это понятие надо вложить понятие свободы. То есть человек сотворен по образу абсолютной Божьей свободы. Будучи тварным существом, он, тем не менее, несет в себе божественную свободу. Но как же реализуется эта свобода в жизни человека? Разумеется, если человек живет полностью волей Божией, то тогда человек не ощущает свое рабство, наоборот, воля Божия – абсолютно свободная воля. Само слово «воля» и «свобода», чувствуете, они родственны друг другу и в русском языке являются синонимами. Так вот, человек, живущий волей Божией, он подобен Богу, он свободен. Но тогда, когда человек сопротивляется и свою свободу использует не во благо себе, а во зло себе и другим, тогда эта свобода становится произволом. И вот посмотрите, представьте себе, что каждый человек желает быть свободным. Вот один человек, вот другой, вот третий, вот общество людей. И представьте себе, что каждый из них скажет: «Я как Бог, я абсолютно свободен». Конечно, это будет ложь, абсолютно свободным человек все равно никогда быть не может, потому что он существо тварное, имеет начало и конец. Но в известной степени я свободен. И каждый будет вести себя так, как велит ему или хочет его воля, то есть по произволу собственному. Но в таком случае, как пишет апостол Павел, берегитесь, чтобы вы не загрызли и не искусали друг друга до смерти, то есть вот, чтобы вы не превратились из людей в зверей, которые просто-напросто уничтожают друг друга, потому что абсолютный произвол порождает абсолютное совместное самоуничтожение. Это невозможно. В таком случае, если человека предоставить самому себе и дать ему свободу, то это будет не жизнь, а, собственно, путь в смерть. Не только для человека, но и для всего общества, а то и для мира. Поэтому, чтобы ограничить свободу или произвол человека, требуется какие-то границы, какие-то пределы, которые ставят ему нормы человеческого закона, божественного закона. Человек ограничивается в своей свободе с тем, чтобы свобода одного человека не противоречила свободе другого человека. Вот закон, он регулирует человеческое поведение так, чтобы, ограничивая в той или иной степени человеческую свободу, дать человеку и всему обществу возможность нормально, более или менее, существовать на земле. Разумеется, подразумевая не вечную жизнь, а именно вот эту временную земную жизнь. То есть закон носит ограничительный характер. Он всегда некое насилие над человеческим произволом или над человеческой свободой. Таким образом, закон, хотя и дает человеку возможность более или менее безбедно существовать на Земле до тех пор, пока человек исполняет этот закон, но в корне противоречит самому понятию человека как образа Божия, потому что образ Божий подразумевает свободу человеческую, а закон принципиально эту свободу ограничивает. Вот поэтому закон, указывая границы человека и провоцируя часто его на нарушение этих границ, потому что жажда свободы в человеке все равно всегда действует, и видя, что ему поставлен какой-то предел, человек изнутри начинает сопротивляться этому и стремится время от времени приступать закон, то есть совершать преступление. Вот именно в силу этого закон является неким фактором, хотя и положительным, но несущим в себе диалектическое противоречие. Будучи положительным, он в то же время противоречит основному в человеке – образу Божию. И поэтому противоречит состоянию вечной жизни, вечной свободы, то есть тому, что мы называем спасением. Вот седьмая глава послания к римлянам и посвящена как раз вопросу о том, как во Христе преодолевается закон, то есть ограничитель человеческой свободы. Апостол Павел вовсе не хочет здесь сказать в этой главе о том, что закон сам по себе есть зло. Нет, закон, а под законом апостол Павел понимает ветхозаветный Моисеев закон, данный Богом, закон божественен. Он выражает некую волю Божию, направленную на человека, и ко благу человека, и в конечном счете к спасению человека. Но сам по себе закон по замыслу Божию не спасает человека, не дает ему абсолютного блага, а лишь только указывает путь к нему, ведет к нему. Более того, закон, как и все на земле, может быть подвержен действию греха. Ведь посмотрите, человек – существо греховное, человек – существо злобное по испорченной своей натуре, по природе, начиная от Адама и кончая нами и самым концом, так сказать, света, последним днем Господним, человечество пребывает в мире, где постоянно ему и другим угрожает зло и грех. Это факт, неопровержимый факт, с которым мы сталкиваемся ежедневно и ежечасно. Грех – это как болезнь, которая пронизывает все существо человечества. И симптомы этого греха заметны повсюду. Они нами ощущаются, как наши страдания, как наши болезни, как наше горе, как наша ограниченность, как наша несвобода, как необходимость ограничивать нас законом и, в конце концов, как преступление закона, и разрешается все это в смерти. Вот смерть, как говорил апостол Павел, это плата за грех и преступление. Но закон, ограничивая проявление человеческой греховности, но не давая человеку сил все-таки преодолеть грех, ведет человека к преступлениям. Вот в этом, так сказать, вторая сторона закона. Закон не только благ, но еще и подталкивает человека к преступлениям. А зачем? Об этом сказано в послании к Галатам. Для чего закон? Закон дан для того, чтобы были преступления. Или, как там сказано по-славянски, преступлений ради приложися. Зачем же эти преступления? Да за тем, что через преступление человек познает свою греховность. Потому что за преступлением следует наказание, угрызение совести, покаяние возможное. И таким образом открывается для человека путь к спасению через сознание собственной греховности. До тех пор, пока человек думает, что он безгрешен, что у него нет греха, вы посмотрите, очень многие люди совершенно не сознают грех в себе. Говорят, да какой же во мне грех, какой же я грешный человек. Да, может быть, ты и не совершаешь преступление, но грех так или иначе живет в каждом человеке, начиная от младенца и кончая премудрым старцем. Потому что грех – это не обязательно преступление, но это есть некая внутренняя порча, которая живет в каждом, абсолютно в каждом человеческом существе. Так вот, познать эту внутреннюю неспособность Бога уподобиться, внутреннюю неспособность человека жить волей Божией и помочь человеку сознать невозможность жить только из самого себя и собственной волей, собственными хотениями, помогает именно закон через преступление. Вот это довольно тонкая мысль, но она красной нитью проходит через все послания апостола Павла и, в частности, излагается также здесь, в 7 главе послания к римлянам. Но обратимся все-таки к этой 7 главе и почитаем вот первые хотя бы 4 стиха этой главы. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ну, довольно сложный текст, правда? Но о чем здесь говорится? То, что христианин освобождается во Христе не только от греха, не только от смерти, но и от закона, который ограничивает человеческую свободу и не дает человеку Бога уподобиться, ну, в силу своей ограничительной власти. Вот то, что христианин не под законом, но под Христом воскресшим, Павел обосновывает принципом, который он излагает вот в первом стихе. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. То есть закон имеет силу над человеком только во время его земной подзаконной жизни. Ну, в общем-то, мысль простая. И Павел дает наглядный пример из брачного законодательства, из брачного права. Вот женщина, жена, которая при живом муже выйдет за другого, будет прелюбодейцею, а если муж умрет, то уже свободна от закона замужества и может выйти замуж за кого угодно. И Павел делает вывод для христиан. Смерть Иисуса Христа на кресте становится для нас актуальной, современной, воспринимается нами, усваивается нами, разделяется нами в крещении и в причастии, в Евхаристии, Павел говорит, телом Христовым. Да? И таким образом смерть Иисуса Христа становится нашей собственной смертью. Конечно, не в физическом смысле, но в мистически духовном смысле, вверяя себя Христу и веруя в Него, веря в Его искупительную жертву и принимая для соединения со Христом воскресшим, а Христос воскресший пребывает повсюду, только тайно, Он и в нас может быть, но опять же, тайна, мы называем это таинством, мы и прибегаем к таинству крещения, к таинству Евхаристии, чтобы соединиться с воскресшим Христом, но соединиться с Ним мы можем, пройдя только через собственную смерть. Там, за пределами нашей земной жизни, мы соединимся со Христом в совершенстве, здесь, при этой земной жизни, мы умираем для греха духовно и соединяемся со Христом тоже таинственно и духовно. Но тем самым, отдавая себя Христу воскресшему, Богу, свободе, мы становимся мертвыми для греха, для самой смерти и тем самым для закона. Изъяты из сферы действия закона, ибо закон действует и дан только в сфере греховности. Только над грешниками закон имеет силу. Если мы перестаем быть грешниками, если мы освобождаемся от абсолютной власти греха, то таким образом мы освобождаемся и от абсолютной власти закона. Читаем дальше, 5-6 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Ну, кажется, еще более трудные стихи, да? О чем они? До тех пор, пока человек сам определяет свою жизнь, Павел это называет «жить по плоти», когда мы жили по плоти, когда мы надеялись только на самих себя, когда мы вели себя, так сказать, по нашему греховному естеству. Мне никто не нужен, я сам знаю, что мне делать, я сам хозяин своей жизни. Ну вот именно такое эгоцентрическое поведение апостол Павел определяет как «жить по плоти». И так до тех пор, пока человек сам определял свою жизнь, закон, вместо того, чтобы вести его к послушанию божественной воле, как бы ставил пределы человеку и тем самым побуждал его к преступлению закона. Потому что человек греховен, он всегда хочет преступить закон. Но это ведет к смерти. Но там, где закон утрачивает свое влияние во Христе, там человека ведет Дух Божий к исполнению воли Божией. Вот ныне, умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу уже в обновлении духа. То есть наше служение Богу будет абсолютно новым по духу. Конечно, здесь дух надо поставить с большой буквы, потому что речь идет о Духе Святом. И мы не находимся в рабстве ветхом, в служении ветхом по букве закона. Вы знаете, что святые отцы определяли ветхозаветное состояние человека как состояние рабское, когда человек, ведь мы знаем, что ветхозаветные праведники, ветхозаветные благочестивые люди стремились, хотели служить Богу, но это служение было служением рабским, служением по закону, из страха перед Богом-судьей, который накажет людей за неисполнение его воли, выраженной в законе, и будет благоволить к людям, которые исполняют закон. Вот это вот рабское служение. В то время как служение в Духе Святом и истине является служением не рабским, а сыновьим. Мы уже во Христе сыны Божии, как говорит апостол Павел, а не рабы. Закон – знак рабства, сыновство – знак свободы. В 7 стихе начинается снова то, что мы с вами уже называли диатриба, то есть разговор апостола Павла с воображаемым оппонентом. Ну, весь остаток 7 главы апостол Павел говорит о существовании человека под законом. Сначала о встрече человека с законом, а потом о жизни человека под законом. Почитаем с вами с 7 стиха. Итак, оппонент апостола Павла спрашивает его. Вопрос его искусителен. Ведь дело в том, что до сих пор апостол Павел говорил о том, что закон препятствует человеческому спасению. С одной стороны, он подталкивает человека к спасению, но силы спасительной человеку не дает. То есть закон должен быть преодолен и преодолевается во Христе. Раз закон преодолевается во Христе, рассуждали оппоненты апостола Павла, значит, Павел считает, что закон греховен. И вот вопрос такой, что же скажем, что неужели от закона грех, или буквально по-гречески, неужели сам закон есть грех, что он должен быть уничтожен и преодолен, да? Павел отвечает, никак. Это обычно вот такое абсолютное отрицание. Что же Павел отвечает на это? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Вопрос следующий. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Павел отвечает, никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Очень трудный текст, правда, очень трудный. Вы знаете что, почитаю-ка я сейчас перевод, который приготовлен был для более легкого, может быть, восприятия. Это абсолютно точный перевод с греческого текста, но, пожалуй, не столь архаичен. Ну вот, начиная с 7 стиха. Что же нам сказать на это, что закон – это грех? Не бывать этому. Но если бы не закон, я не знал бы греха. И если бы закон не говорил «не пожелай», я бы и не ведал такого желания. Но этой заповедью воспользовался грех и произвел во мне всяческие желания, ибо без закона грех был мертв, а я в то время без закона был жив. Но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер. Так оказалось, что та заповедь, которая была дана мне для жизни, привела к смерти, ибо этой заповедью воспользовался грех, обманул меня и ею же убил». Так что сам закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Так что же, добро и стало моею смертью? Не быть этому, но грех. Вот он-то посредством добра принес мне смерть. Тогда открылось, что он грех. Так заповедь изобличила его безмерную греховность. Ну, здесь говорится о том, что грех, вот эта вот болезнь, этот микроб зла и разрушения, который живет в каждом человеке, он портит и способен испортить абсолютно все в человеческой жизни. Грех проникает повсюду. Он в человеческом теле, в плоти. Он ведет к смерти, к разложению, к болезням. Даже самые прекрасные чувства человеческие может испортить грех. Дружба, любовь. Вы смотрите, если грех проникает в любовь, то, как часто, это в целом божественное чувство ведет людей к преступлениям, к различным преступлениям, к убийствам, самоубийствам, к чему угодно. Ну, вспомните Ромео и Джульетта, это ужас, правда? Так вот, закон тоже может быть испорчен грехом. Не сам по себе закон, а его восприятие человеком. Вот об этом здесь говорится, об отношении закона и греха. Это Павел уже кратко обсуждал и в других местах. Здесь это отношение закона и греха дается довольно подробно. Закон – это добрая, благая, божественная заповедь. Но граница, которую закон указывает человеку, побуждает человека к противоречию и к преступлению. Почему? Да потому что в человеке живет грех. Не потому что закон плох, а потому что в человеке живет грех. Грех, ведь это скрытая враждебность к Богу. Она дремлет в человеке. Сам человек вроде бы бодр и жив, но в нем дремлет грех. А через заповедь, через закон, здесь заповедь и закон надо воспринимать как одно и то же, через заповедь грех пробуждается и действует в человеке, потому что в человеке он действует как вот некое сопротивление, как противоречие навязанным ему границам. Человек хочет быть свободным, а грех подталкивает его к произволу. Так грех извращает закон и его действия и превращает закон в смертоносное оружие, потому что тот, кто не исполняет закон, тот преступник, а, следовательно, по закону должен погибнуть. Но, будучи смертоносным орудием, закон тем самым достигает указанной ему Богом цели, ибо цель закона именно произвести преступление, и тем самым закон выносит на свет смертельный характер греха в человеке, который иначе был бы сокрыт и незамечаем. Вот это Павел поясняет на иллюстрации заповеди «не пожелай». Да? Ну, вы помните, что в 10 заповедях Моисея «не пожелай» повторяется несколько раз. Или, точнее, даже «не похощеши», если вот по-славянски, по-гречески «не имей похоти», да? Такого страстного, необузданного желания. Здесь вот с 7 по 13 стих, что мы прочитали, описывается встреча человека с законом. А далее, начиная с 14 стиха, описывается уже не встреча человека с законом, а состояние человека под законом. Читаем. 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Он продан греху, значит, продан в рабство греху. Нахожусь в рабстве у греха. Но тут я хочу предупредить, дорогих читателей, что когда апостол Павел пишет «я плотян, я не понимаю, что делаю дальше, вот уже не я делаю, живущий во мне грех», конечно, апостол Павел имеет в виду не себя в состоянии христианства, в состоянии соединения со Христом. Он описывает состояние человека, который еще не знает о своем искуплении, то есть человека неверующего. Ну, прежде всего, конечно, иудея, язычника, о которых Павел здесь пишет. Итак, «я» апостола, начиная с 14 стиха, это «я неискупленного», или точнее, «не знающего об искуплении человека», человека под грехом. Итак, «я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Ну, очень сложно, сложна не только мысль, но и выражение, а главным образом еще и потому, что переводчики не обратили внимания, что Павел здесь употребляет совершенно разные глаголы, а они передают это одним и тем же «делаю», «делаю», «не делаю», «делаю». Вот там за этим «делаю» в разных местах разный глагол. Ну вот почитаю другой перевод. 14 стих. «Мы знаем, что закон духовен, но я-то ведь плотской и продан в рабство греху. Не понимаю даже, что творю. Чего хочу, того не совершаю, но делаю то, что ненавижу. А если ненавижу то, что делаю, то соглашаюсь с законом, что он хорош. Тогда уже не я это творю, но грех, живущий во мне». Ну вот такое состояние человека внутри. Человек вроде бы желает делать добро, да, здесь проблема. человек под законом, платян, иначе бы над ним закона и не было, платян, то есть отчужден от воли Божией, отчужден от источника жизни, полагается только на себя, да, предоставлен сам себе, а тем самым, если человек предоставлен сам себе, а не Богу, то он предоставлен греху. И вот происходит такой внутренний раскол. Человек хочет делать, что говорит закон, производить добро, спасение, жизнь, но поскольку его самость, его «я» направлено не на Бога, а на себя, вот это Павел называет «плотская жизнь», поэтому находится в рабстве у греха, то эта самость, в конце концов, производит в результате только погибель и смерть, даже не замечая этого. Ну, мы это знаем на примерах из повседневной жизни. Человек прекрасно сознает, что некоторые установления, не обязательно даже божественные, а установления, ну, скажем, светского закона или общественных норм и правил поведения, они хороши сами по себе, знает это, но не находит в себе силы следовать этим правилам. Ну, предположим, человек находится, ну, сделаем такое сравнение. Вот человек под грехом, предположим, что грех – это некоторая болезнь, некоторая одержимость, ну, вот, скажем, одержимость алкоголизмом. Вот человек, даже алкоголик, прекрасно сознает, что это плохо, и внутри себя хотел бы не творить то, что он творит, но в себе не находит таких сил и смотрит на результаты своего поведения, видит, что они ведут ко злу и погружают человека в зло все больше и больше. Вот даже там, где благочестивый человек внешне, кажется, даже исполняет закон, все равно цели окончательной он не достигает. Ибо вот самость человеческая, его «я», плененное грехом, загораживает человеку путь к Богу и делает его марионеткой греха. Таково состояние любого человека вне Христа, ведущее его, в конце концов, к разложению и к смерти. Это Павел неустанно повторяет снова и снова. Вот 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». То есть вот грех держит человека в рабстве и как бы двигает человеком, как куклой, как марионеткой. Итак, 21 стих. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Не совсем понятно, что это значит «прилежит мне злое», не совсем русский язык современный, да? Но если перевести нормально. «Вот я нахожу такой закон. Хочу я делать хорошее, а выходит злое». Да? Или «смотрю, вот получается злое». Примерно так. «Ибо по внутреннему человеку», а внутренний человек иногда Павел называет «внутренний человек» и дает иногда какие-то синонимы «ум» или «дух человеческий», да, «сердце человеческое». «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих», то есть в конкретной объективной реализации человеческого существа, да, «в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Ну, Павел еще раз и еще формулирует вот внутренний раскол, раздвоение человека, человека, пребывающего вне благодати. Напоминаю, что здесь Павел, говоря «я», имеет в виду человека не самого себя, который под благодатью, а человека вне благодати. И тогда он стоит неизбежно под законом. Внутренний человек, то есть человек, каким он должен быть, его ум, мысли, чувства радостно приветствуют закон Божий, но в членах, то есть в конкретном существовании, господствует грех, и грех этот злоупотребляет законом, портит отношение к закону. Человеку остается только кричать о спасении из этого существования, подверженного смерти. «Бедный я человек», 24 стих, «бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Ну, тело смерти – имеется в виду не «кто избавит меня от моего физического тела», а лучше перевести было бы так: «кто избавит меня от этого тела, которым владеет смерть, или которое рабствует смерти?» И вот после этого вопля отчаяния в 25 стихе Павел восклицает благодарственным ответом: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Это ответ благодарности за спасение нас от власти смерти в Иисусе Христе. Это дальше обосновывается уже в 8 главе. Ну, а в конце 25 стиха Павел еще раз напоминает: «Ну, а сам я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Значит, спасение я имею только во Христе Иисусе, а сам я вот такой безбожный, грешный и подверженный власти греха, закона и, соответственно, смерти. Сегодня мы на этом с вами кончаем, дорогие братья и сестры, наш разбор 7 главы послания к римлянам. Я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире. Всего вам доброго, всяческой благодати от Господа нашего Иисуса Христа.